Здравствуйте, сегодня среда, 6 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности ООН исключить из его состава Россию или самораспуститься. Официальный Тбилиси отвергает обвинение Киева в поставках в Россию через территорию Грузии оборудования военного назначения. Против преподавательницы училища в Пензе возбуждено уголовное дело за ее высказывания против войны в Украине. Также сегодня.
Появилась масса фотографий, на которых видно, как детей выстраивают буквы Z, стены детских учреждений обрастают плакатами с георгиевскими лентами и буквой Z.
Так называемое патриотическое воспитание в России затронуло не только школьников, но и воспитанников детских садов. Президент Украины Владимир Зеленский выступил вчера перед Советом Безопасности ООН, рассказав о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буча под Киевом. По словам Зеленского, в Буче нет ни одного преступления, которое не совершили бы оккупанты. Убивали целыми семьями, особенно тех, кого подозревали в сотрудничестве с украинскими властями, отметил президент Украины. Зеленский также призвал к реформе ООН и потребовал исключить из состава Совета Безопасности Россию, которая, пользуясь правом вето, может блокировать все решения, способные остановить агрессию против Украины. Вот что Зеленский, в частности, сказал.
Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки.
Это ставит под угрозу всю архитектуру мировой безопасности. Это позволяет им оставаться безнаказанными, пока они уничтожают все, что могут. Если это продолжится, страны смогут надеяться только на свои собственные армии для обеспечения своей безопасности, а не на международное право. Они не смогут надеяться на международные институты. Организацию Объединенных Наций можно будет просто закрывать. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Думаете, время международного права прошло? Если ваш ответ «нет», вам нужно немедленно начать действовать. Устав ООН необходимо восстановить. Систему ООН нужно немедленно реформировать так, чтобы право вето не было правом смерти.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Российский представитель в ООН Василий Небензи категорически отверг обвинения, выдвинутые Зеленским. Сам он обвинил власти Украины во лжи с целью убедить страны Запада расширить военную помощь Украине. Напомню, что аналогичные заявления делали ранее представители Министерства обороны России и министр иностранных дел Сергей Лавров. А вот что сказал Василий Небензи.
Это подлость. Это подлость думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют. Теперь еще есть и откровенные преступные постановки с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами, с тем, чтобы в лучших геббельсовских традициях обвинить в их смерти российскую армию.
Говорил представитель России в ООН Василий Небензи. Главный аргумент России – российские войска покинули Бучу еще 30 марта, а фотографии погибших стали публиковаться 3 апреля. То есть у украинских властей якобы было 4 дня для подготовки масштабного подлога. Однако еще 1 апреля российское командование сообщало о так называемых зачистках российскими морскими пехотинцами городов Киевской области. Первые свидетельства военных преступлений в Буче корпорация BBC опубликовала в тот же день. Есть доказательства того, что мирных жителей убивали в Буче во время присутствия там российских войск. Независимыми источниками опровергаются данные о состоянии тел погибших, которые, по версии российских властей, якобы были убиты не раньше 1 или 2 апреля. Не говорил об этом Василий Небензи, не упоминается об этом, как не упоминается еще и о свидетельствах отправки российскими военными больших посылок из Беларуси в передачах российских телеканалов. Увы, это надо признать, даже неопровержимые очевидные факты не могут повлиять сейчас на ситуацию. Очередное заявление представителя Министерства обороны России Игоря Коношенкова, я бы назвал его превентивным заявлением, не оставляет сомнений в том, что зверства творились и в других украинских городах.
По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах северо-западнее Киева военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.
Это был фрагмент заявления представителя Министерства обороны России генерала Игоря Коношенкова. Василий Небензя в своем выступлении в Совете Безопасности ООН предложил Владимиру Зеленскому, как он выразился, принять правильное решение, учитывая положение на фронте. По мнению Небензи, коллективный Запад готов воевать с Россией до последнего украинца. Российская армия продолжает наносить удары по военным и гражданским объектам в Украине, но о каких-то реальных военных успехах в ходе так называемой спецоперации российских войск в последние дни не слышно. Кроме того, и это, видимо, стоит учитывать, после событий в Буче и других городах, украинская армия будет оказывать еще более ожесточенное сопротивление российской агрессии. Послушайте, что говорит глава администрации Николаевской области Виталий Ким. Напомню, что в попытке убить этого популярного украинского политика российские войска нанесли прицельный удар по зданию администрации Николаевской области, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Вот что говорит Виталий Ким.
Добрый ранок, мы из Украины. Смотрите, ночь прошла более-менее спокойно. Пообщался я вчера вечером там с жителями нашего города, области. Довольно жесткое настроение. Люди, ничего, суд еще предстоит доказать вину предателя. Тут у нас одного, которого задержали. Но люди, которые считают, что из-за него, и он там наводил на объект, который погибли их близкие, очень категорично настроены, прям готовы его до суда, что с ним сделать плохое. Я подумал, что это такое, и забыл совсем. У нас же город Корабелов, довольно жесткие ребята у нас здесь. Настроение по поводу русских после Бучи, после этих зверств совсем другие. И сейчас совсем по-другому смотрится на ситуацию, что будет происходить при прямых столкновениях.
Говорил глава администрации Николаевской области Виталий Ким. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 6 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Нельзя не признать, что перед политическим руководством Украины сейчас стоит очень трудная задача – добиваться мирного урегулирования конфликта на фоне ожесточенных боев и гибели многих тысяч ни в чем не повинных украинских граждан. Тем не менее, Владимир Зеленский от переговоров с Россией не отказывается. Вот что он сказал по поводу целей переговоров и возможности его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
На сьогодні сказати, що давайте ні про що не будемо більше говорити.
Просто на сегодня сказать, что давайте ни про что не будем больше говорить, позиция самая легкая. Самая легкая. Ну, просто сказать, я с тобой не буду говорить. И понятно почему. Потому что после того, что вы сделали, вот, пожалуйста, самое сложное – это говорить, что они сделали, признавать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины, все это признать. Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести все наказания за это. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из своей ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по поводу этих переговоров. Может так случиться, что и не будет встречи. Так может случиться.
Щодо цих перемовин. А там буде, як буде.
Говорил Владимир Зеленский. Страны НАТО и США продолжают поставки вооружений Украине. Соединенные Штаты выделили на эти цели только за последнюю неделю не менее миллиарда долларов. Чехия стала первой европейской страной, отправившей в Украину свою бронетехнику. Это, правда, БТР и танки еще советского производства. Однако с Грузией, другим претендентом на вступление в НАТО, страной, также пострадавшей от российской агрессии, Украина отношения складываются в последнее время тяжело. Недавно из Тбилиси был отозван украинский посол, а Главное управление разведки Украины обвинило грузинские власти в том, что через территорию Грузии в обход международных санкций в Россию контрабандно поставляется оборудование военного назначения. Официальный Тбилиси эти обвинения с гневом отверг, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Военная разведка Украины, по сути, обвинила Грузию в помощи России в ходе кровопролитной войны. по утверждению ведомства, поскольку из-за введения международных санкций Российская Федерация лишилась возможности поставок большого спектра товаров военного, двойного и гражданского назначения, Россия активно создает каналы контрабанды различных санкционных товаров, в том числе военного назначения. Один из таких каналов якобы проходит по территории Грузии, причем, цитата, «согласие грузинского руководства». Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук в интервью грузинской телекомпании «Формула» по сути подтвердила, Киев действительно обладает информацией о некоем сговоре между Тбилиси и Москвой. В момент, когда весь мир с ужасом рассматривает фото и видео из города Буча, и Грузия также потрясена произошедшей трагедией, обвинения в военной помощи России вызвали бурную реакцию в обществе. При этом Михаил Саакашвили заявил на своем судебном процессе в Тбилиси, что первоисточником этой информации для украинцев послужили спецслужбы США и Великобритании. Грузинские ведомства и члены правительства отвечают украинским коллегам с возрастающим раздражением. Сначала Министерство финансов подчеркнуло, что таможенные границы страны строго контролируются, причем, что интересно, с участием западных партнеров. Это была цитата. МИД пригласил для беседы исполняющего обязанности посла Украины, а служба государственной безопасности предупредила. Если Киев не представит доказательства, то все ранее прозвучавшие заявления грузинской стороной будут расцениваться как крайне недружественное поведение, дезинформация и преднамеренная провокация. Конец цитат. Доктор военных наук Вахтанг Маисая уверен, вместо дипломатических демаршей с воюющей страной, грузинские власти должны бы направить в Киев специальную делегацию для изучения вопроса и разрешения конфликта с дружественным государством.
Здесь должны были выступить первые лица, как говорится, на уровне премьер-министра, и обязательно должна была, так сказать, с визитом поехать грузинская делегация, где были бы представители спецслужб. В этом контексте должны были наладить очень тесные взаимоотношения и взаимосвязи с украинской стороной. То есть, чтобы как-то выяснить, в чем здесь проблема. То есть это есть очень хорошая постановка, так сказать, дезинформационной войны, или это козни, как говорится, я бы можно сказать, российской, я бы сказал, психологической войны. Хотя и украинская сторона должна тоже, так сказать, представить соответствующие факты на уровне двух стран, между быть специальную, как говорится, комиссию. Изучила бы все, может быть, какие-то факты, информацию, как говорится, насколько она правдивая или неправдивая.
Заявил Вахтанг Маисая. Тем не менее, страсти продолжают бушевать. Министр культуры Теа Цулукьяни назвала обвинение Киева, цитата, «грязной ложью» и обвинила украинские власти в том, что те превратили Украину в заповедник для единомышленников Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я уже упомянул о том, какую информацию о событиях в Буче представляют российские телеканалы, а какую не представляют. Время от времени я сам смотрю так называемые аналитические и новостные передачи Первого телеканала и канала «Россия». Это дает представление о том воздействии, которое все эти передачи оказывают на сознание российского обывателя, не привыкшего использовать альтернативные источники информации. Находящийся в исправительной колонии основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный тоже смотрел Первый телеканал, когда там рассказывали о событиях в Буче. Доступа к другим источникам информации у Навального нет, и понимание этого сделало пропагандистский материал Первого канала бессмысленным. Вот что написал Алексей Навальный в социальных сетях.
Как это видит зритель российского ТВ, а я именно такой. О чудовищных событиях в Буче я узнал вчера утром из новости о том, что Россия созывает Совбез ООН в связи с резнёй, которую украинские нацисты устроили в Буче. Вечером телеведущий Первого канала все объяснил. Провокация в Буче готовилась НАТО давно и на высшем уровне. Подтверждается это и тем, что незадолго президент Байден назвал Путина мясником. Послушайте, как созвучно английское «Буча» и название города «Буча». Так западную аудиторию готовили к этой провокации. Говорю вам, вы не представляете чудовищность лжи на федеральных каналах и, к сожалению, ее убедительности для тех, кто не имеет доступа к альтернативной информации. Путинская пропаганда давно перестала быть инструментом. Они – настоящие разжигатели войны. Пропагандисты создают такое общественное мнение, которое уже не просто позволяет Путину совершать военные преступления, а требует их от него. К разжигателям войны надо относиться как к военным преступникам. Чудовищные зверства в Буче, Ирпене и других городах Украины совершили не только те, кто вязал мирным людям руки за спиной, не только те, кто стрелял им в затылок, но и те, кто стоял рядом и шептал «Стреляй же, стреляй! Мы так классно обыграем это в вечернем телешоу».
Это был пост Алексея Навального в социальных сетях, читал диктор. Об отсутствии альтернативных источников информации о войне против Украины сказала своим ученикам и преподавательница английского языка в училище Олимпийского резерва в Пензе Ирина Ген, ставшая в результате жертвой доноса. Ирина Ген отвечала на вопрос ученицы, посетовавшей, что она не сможет поехать летом в Чехию на соревнования по карате. Кто-то записал диалог на диктофон и передал в правоохранительные органы. Вот фрагмент этого диалога.
Россию же не допустили на соревнования от Европы. Ее отменили у спортсменов.
Я считаю, что это правильно.
Почему?
Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. То есть я не понимаю, причем Западная Украина. До Киева хотели дойти. Свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство. Там суверенное правительство.
Но мы же не знаем всех тонкостей.
Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете.
Никто потому не знает.
Я смотрю 100-200 разных независимых источников. А вы ни одного источника не посмотрели. У нас тоталитарный режим. Любое комиссия считается мыслительной ступенью. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду по Ташкову на 15 лет. Конечно, это неправильно, мы ни при чем. Но я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея, страна-изгой. Нас никуда теперь не принимают, потому что вот мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а что, а куда деваться-то? Вот такие вот. А когда ты хотела в Чехию поехать?
В июне. Mm-hmm. Должна она была быть.
Уже прям 100%, да?
Да. В июне должна была быть.
Нет, ну в июне ничего не принимается, конечно. Ну в ЛНР поедешь, там в карате. В ДНР поедешь.
Сейчас против Ирины Ген возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении ложной информации о российских вооруженных силах. Ей вменяется в вину упоминание обстрела родильного дома в Мариуполе российскими войсками через 3 дня после того, как Министерство обороны России факт этого обстрела опровергло. Ирина Ген уволилась на днях из училища. Она под подпиской о невыезде, но от слов своих не отказывается и войну против Украины по-прежнему осуждает. Ирина уверена, что разговор на тему войны был спровоцирован ученицей и записан намеренно после ее аналогичных высказываний о войне в Украине в других классах. Не могу не выразить восхищение позицией Ирины Ген и ее спокойствием, судя по интервью, которое она дает. «Мы сейчас пришли к доносам, мы это прекрасно видим», сказала Ирина Ген в одном из этих интервью. Оголтелое так называемое патриотическое воспитание на фоне агрессии против Украины затронуло не только российские вузы и средние школы, но даже и детские сады. Одних родителей это возмущает, другие, как они выражаются, предпочитают не лезть в политику. Многие патриотические акции поддерживают. Тему продолжает наш корреспондент Мария Бершова.
С конца марта посты в поддержку проведения так называемой спецоперации в Украине начали публиковать в соцсетях российские детские сады и школы. Появилась масса фотографий, на которых видно, как детей выстраивают буквы Z, стены детских учреждений обрастают плакатами с георгиевскими лентами и буквы Z. В некоторых школах ученикам настойчиво предлагают написать письма военным, находящимся в Украине. Эти послания стилизованы под треугольники писем времен Великой Отечественной войны. На треугольниках нарисованы георгиевские ленты, гвоздики, российские флаги и по несколько больших букв Z. В одном из детских садов Выборгского района Петербурга родители в одно прекрасное утро обнаружили, что все стены обклеены георгиевскими лентами и буквой Z. Неожиданный вопрос от своего сына услышал Александр Соломко.
Сейчас же праздновали по поводу Крыма. Мы что-то подумали, что ну сейчас начнется, наверное, как в других учреждениях по всей России.
У вас сколько ребенка?
6 лет. Пришел однажды с улицы, уже забирали, он гулял. И думал, он спрашивает, а он видел, у меня военный билет есть, у жены есть военный билет. Он спрашивает, у вас же там военный билет есть, у вас могут забрать на войну, у вас же там убить могут. И так у него прям слезы наворачиваются. Ну и на следующий день я смотрю, там все обклеено, все двери, на окнах висит. Патриотический порыв у них.
Родители оказались единодушны вот в неприятии этого порыва.
Да все молчат, даже не поднимают обсуждают эту тему, как будто бы ничего нет, не обращают внимания.
Александр Соломко пошел к заведующей детским садом и сказал ей, что такая политическая агитация в детском саду неуместна. По его словам, заведующая отнеслась к этому с полным пониманием, и через 2 дня все плакаты были убраны. А вот в школе дочери Александра они висят до сих пор.
Точно так же, там своих не бросаем, вот эти Z на каждой двери. Мы разговаривали с классным руководителем, но она сказала, что мы ничего не можем сделать. Мы государственное учреждение, нам что скажут, то мы и делаем. Какое-то имеет отношение к образованию, он говорит, мы не можем, нам сказали. Я считаю, что можно вообще это не делать, им ничего за это не будет. Но нет такого закона. Но у нас дочь уже взрослая, поэтому она уже понимает, что к чему. У нее такое же мнение, как у нас, что это неприемлемо. Но у нас сейчас сын с 1 сентября в эту же школу пойдет. Если там это будет продолжаться, пойдем к директору.
У Александра Максимова 3 детей. У сына первоклассника пока все спокойно, а вот у 14-летней дочки недавно начались проблемы.
Дочка ходит старшая в МЧС-класс, она 8-классница. Сын ходит в эту же школу в 1-й класс, но там пока никаких вопросов не возникает. А так как дочка учится в кадетском классе, их тут недавно заставляли в актовом зале собраться все МЧС-классы и спеть гимн Российской Федерации, держа вот эти листочки с георгиевской ленточкой, которая показывает, что это буква Z, своих не бросаем. Высказано это было как в поддержку российской армии, которая сейчас воюет с Украиной. Так как я очень категорично к этому отношусь, то есть я против военных действий, и дочка у меня, в принципе, видимо, недовольство, она тоже эту позицию переняла. Тем более, что у нее есть интернет-подруги с Украины, с которыми она постоянно держит контакт. Некоторым из них пришлось мигрировать дальше в Европу, в Польшу. Она точно так же категорично к этому относится, и она отказалась, ей пришлось пойти на уловку и уйти просто в медкабинет, чтобы вот не выступать на вот этой поддержке. И сейчас дальше уже приходят в чаты этого класса, в котором она учится, что ему снова какие-то задания надо сделать по поводу вот этой буквы. В детском садике, куда у меня ходит маленький, часть всех этих плакатов сняли, но все равно до сих пор все висит, вот это «За мир», «Своих не бросаем».
Те родители, которые борются с засилием военной пропаганды в детских садах и школах своих детей, отмечают, что они почти всегда оказываются в меньшинстве. Родители других детей, если не поддерживают пропаганду, то проявляют равнодушие и предлагают не обсуждать политику. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Агрессия России против Украины приводит не только к гибели людей и разрушениям. Из-за разных взглядов на эту войну распадаются семьи, обрываются дружеские связи, существовавшие многие годы, даже когда в качестве аргумента в споре приводятся неопровержимые свидетельства и факты. «Не верю, просто не верю», — восклицает оппонент, — «и сделать с этим ничего нельзя». В последнее время появилось немало статей о том, что обычной аргументацией, выстраиванием очевидных логических цепочек переубедить кого-то становится почти невозможным, но не невозможным. Живущий в Украине русский по национальности Михаил Кацурин, чьи родители живут в России, создал интернет-ресурс для тех, кто не хочет вычеркивать из жизни родных и друзей из-за их отношения к войне против Украины. Ресурс называется «Папа, поверь». Вот что Михаил Кацурин рассказал в интервью «Голосу Америки».
Когда началась война в Украине, и я позвонил отцу рассказать о бомбежках, он стал со мной спорить и говорить мне, что Украина начала войну, что я жертва украинской пропаганды, и в реальности русские спасают украинцев от нацизма, и что еще русские солдаты дают еду и одежду мирному населению Украины. То есть в реальности моего отца русские — это герои, которые снова спасают мир, как и во Второй мировой войне. Супердобрые, героические люди. Я продолжал пытаться объяснить ему, что собственными глазами я вижу совсем другое. Пересказать, о чем говорят мои друзья в Киеве и в других регионах Украины, где идут жестокие обстрелы. Мне не удалось донести до папы то, что я вижу собственными глазами. Он словно оглох. Тогда мы попрощались. После нашего разговора я написал об этом пост в своем Инстаграме, и он стал вирусным. Люди начали писать мне о том, как им не верят собственные братья и сестры, родители и друзья в России. Тогда я понял, что моя проблема не только моя, что она затрагивает очень многих. В России живет живет более 11 миллионов родственников жителей Украины, и в отсутствие независимых СМИ теперь они не знают правду о том, что там сейчас происходит. Большинство людей в такой ситуации, когда им не верят близкие, принимают решение просто обрубить с ними связь. Это самая простая реакция. Ведь это тяжело объяснять, что у тебя нет причин для того, чтобы врать близким, а вот у властей России есть, чтобы оправдать свои насильственные действия. Сейчас ситуация такова, что россияне, во-первых, просто не знают о том, что происходит. Во-вторых, те, кто читает русскоязычные СМИ, рассказывающие о войне правду, эти люди верят, что это проплаченные НАТО и Западом издания, которые хотят разрушить Россию. И что остается? Мы, их родственники в Украине, становимся единственным независимым источником информации о войне, который еще как-то может достучаться в двери жителей России. Мне рассказывают многие люди, попавшие в такую ситуацию, что просто не могут пробиться сквозь эту стену непонимания. Но мы должны пытаться и делать это следующим образом. Не надо звонить, чтобы ссориться. Не надо звонить и начинать разговор с позиции «я-то знаю, а ты нет». Не делайте этого. Первое, что я говорю отцу, что я его люблю и хочу сохранить нашу эмоциональную близость. Второе, рассказывайте о своем личном опыте. Не надо слать ссылки на новости, для них это все равно пропаганда. Вместо этого я рассказываю ему о том, что происходит со мной и моей мамой, его бывшей женой, оказавшейся в оккупированном Бердянске. Месяц спустя я смог ее оттуда вывести в Европу, это мой большой успех. Но она рассказала мне, что когда российские войска дали зеленый коридор, чтобы жители города могли покинуть его, русские солдаты поубивали многих, и среди них есть те, кого наша семья лично знает. Я поделился скриншотами этой переписки с папой, как и историями моих друзей, которые сидят по подвалам в Киеве в окружении. Вот шеф-повар из моего ресторана, папа. И я показал ему нашу переписку. А вот что пишут друзья моей мамы. А вот то, что я вижу сам. И тут папе уже приходится верить в то, что он видит. Это не пропаганда, когда тебе идут сообщения о ситуации, в которую попала бывшая жена. Я готовлюсь к каждому звонку с папой. Для того, чтобы помочь другим делать то же, я создал веб-сайт «Папа, поверь», на котором простым языком излагаются факты об Украине. Это непростая работа, разговоры с российскими родственниками об Украине, и к ней надо готовиться.
Будет очень трудно, потребуется выдержка и спокойствие, предупреждает создатель ресурса «Папа, поверь» Михаил Кацурин тех, кто решит воспользоваться его советами. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».